Ему очень хотелось потрогать ее щеку. Он был совершенно уверен, что на ощупь она как крымский персик из его детства. «Это не я», — уверила его Клаудия Шифер и улыбнулась так, что капитан Никоненко едва не застонал. «Это у нас Зина варит. Павел Андреевич ей даже специальный кофейник купил. А вам понравилось?»
«Очень», — подтвердил капитан, смеясь над собой и своим энтузиазмом. «Еще раз спасибо».
Она посмотрела на него, и он понял, что она мучительно пытается заставить себя то ли сказать, то ли спросить о чем-то. «Да?» — спросил он, подбадривая ее. «Что вы хотите сказать?» В конце концов, ему было всего 34, а она была так хороша, не пугающе хороша, а расслабляюще хороша. Глаза у нее округлились, как будто он застал ее за чем-то неприличным, но она быстро взяла себя в руки. «Не сказать?» — уточнила она и мило улыбнулась. «Спросить можно?»
«Можно», —
кивнул капитан. Из-за тонкой двери по-прежнему не было слышно голосов, и это свидетельствовало о том, что трое начальников знают, что он до сих пор толчется в предбаннике. «Вы уже знаете, кто это сделал?»
«Нет»,
— честно сказал капитан, — «не знаю. Я даже не знаю, делал ли вообще. А что? Вы можете сообщить какие-нибудь подробности?» На персиковом личике вдруг проступил ужас, как кровавое пятно на белоснежном платке. Проступил и схлынул. Она справилась с собой. «Это еще что такое? Клаудия Шифер что-то знает? Или просто она уж такая тонкая натура?» «Конечно, я ничего не знаю», — сказала она быстро, поднялась из-за стола и зачем-то полезла в шкаф. «Просто все это ужасно. Не знаю, как вы работаете, когда вокруг вас сплошные трупы». «Ну, не сплошные», — сказал Никоненко, изучая ее спину с водопадом платиновых волос, «и не всегда трупы». Зазвонил телефон, и Клаудия кинулась к нему, как будто ей должны были сию минуту сообщить о выигрыше в русское лото. Никоненко тихонько попрощался и вышел из вагончика прямо в весну. Некоторое время он постоял на крылечке, жмурясь и вдыхая запах апреля, а потом пошел в сторону будки прораба, увязая ботинками в грязи. Он понял, наконец, что было не так в окружающем его мире. Тишина. Тишина была такая, что слышно было, как кричит ошалевшая от весны птица в ближайшем лесочке. Из-за тишины громадная стройка казалась совершенно мертвой. Неизвестные капитану Никоненко машины, оранжевые, желтые, красные, с черными иероглифами, шедшими сверху вниз поперек мощных металлических тел, казались великанами, которых наказал за что-то всемогущий волшебник, лишив голоса и способности двигаться. Не было видно людей. Никто не перекликался под синим бездонным небом, и только мерно поскрипывал трос гигантского крана, который раскачивал теплый апрельский ветер. Капитану стало не по себе. Черт знает, что тут происходит. Может, и прав местный активист и правозащитник по совместительству электрик с молочной фермы. Может, и не надо тут ничего строить. Вон. Тишина какая! Странная! Оказывается, даже шума шоссе отсюда не слышно. у Никоненко уже давно чесалось между лопатками. Верный признак того, что за ним наблюдают. Он перешагнул лужу и, старательно удерживая равновесие, оглянулся. Ему показалось, что кто-то внимательно смотрит на него через тонкую штору, которая была завешена оконце прицепа. Кажется, он даже различил контур головы и лица. Кто это? Мастерица варить кофе по имени Зина или еще кто-нибудь? И еще эта чертова тишина, совершенно не подходящая для такого индустриального пейзажа. «Зачем я теряю здесь время?» — мысленно возмутился капитан Никоненко, да еще раздумывая над всякой ерундой, как будто мне нечего делать. А меня, между прочим, работа ждет, вся эта бодяга. Выеденного яйца не стоит, а я тут полдня проковырялся. Он потопал ногами по сухой и твердой земле, сбивая с ботинок комья песка и глины, и решительно постучал в хлипкую дверцу прорабской будки. — Два вопроса, — пообещал он себе. — Два вопроса, и я уеду. Делать мне здесь совершенно нечего, несмотря на всех платиново-волосых красавиц вместе взятых. Впервые в жизни интуиция подвела капитана Никоненко. Степан в окно видел, как закрывается за капитаном дверь, и представлял себе, как он сейчас входит в вагончик прорабу, как осматривает все вокруг ленивым, но очень внимательным взглядом, как Петрович поднимается ему навстречу, неловко прижав к уху вечную телефонную трубку, как протягивает ему огромную мозолистую лапищу, как жестом приглашает сесть и тут же выбегает из-за стола, волоча за собой телефон, чтобы расчистить место на стуле, и скидывает бумаги прямо на пол и задевает головой оранжевую каску, которая висит очень неудобно над самым столом, так что все непрерывно ее роняют. Ну что? Пульсация в голове набирала обороты. Запустилась она во время разговора с этой идиоткой школы. И Степан знал это по опыту. Запустилась всерьез и надолго. «Что-что?» — спросил Чернов. «В каком смысле что?» «Без всякого смысла что?» — пробормотал Степан и потер затылок. «Спрашиваю, что будем делать?» «А что нужно делать?» — подал голос Белов. «Вы дурака-то не валяйте!» — прикрикнул Степан. «Работать мы не можем, и Бог его знает, когда сможем. Я, конечно, этому Никоненко позвоню сегодня 40 раз, но, боюсь, ничего не поможет. Я даже не знаю, как денег ему предложить». «А за что предлагать-то?» — не понял Чернов. В стратегических вопросах он был наивен, как выпускник духовной семинарии. «Чтобы дело закрыл? Так мы ведь даже еще не знаем. Денег ему сейчас предлагать нельзя, Паш», — задумчиво перебил Белов. «Ты ему денег сунешь, а он еще сочинит мне ведь что, подумает, что мы тут какие-нибудь миллионы в землю зарываем или нефтепровод кладем». «Какой еще нефтепровод?» — удивился Чернов. Белов посмотрел на него и усмехнулся. Несмотря на то, что они все трое дружили уже 100 или 200, между заместителями существовала некая конкуренция за близость и доверие шефа. Строительные технологии принадлежали Степану. Это было его детище, его пот и кровь, его бессонные ночи, его риск и его ответственность. Чернов и Белов делили с ним повседневные дела и заботы, но отвечал за все он один. Они оба находились приблизительно на одинаковом уровне и ниже Степана. Иногда их глупая конкуренция Степана забавляла. Иногда, как сейчас, она его раздражала. «Руднев так и не позвонил», — сказал Степан, наливая себе холодного кофе. «Боюсь, приедет он и вместо работы застанет тут ментов. Не приедет. Что ему тут делать, Паш? Он на прошлой неделе был. Кроме того, он никогда без звонка не приезжает. Боится врасплох застать. Ему ведь тоже перед своим начальством отвечать неохота. Как не вовремя этот Муркин сдохнуть вздумал!» Вдруг выпалил Чернов. «И чтоб ему где-нибудь в другом месте сдохнуть? Да не в Муркине дело!» Вдруг взбеленился Степан. «Дело в том, что наша охрана все проспала. Уволю к ядрене фене всех до одного».
«А может, и не было никого, Паш?» — сказал Белов успокаивающе. «Мы ж не знаем. Может, он гулял, гулял, да и упал».
«Гулял, блин! Ночью по объекту гуляет человек! Поди в потемках, разгляди, наш он или не наш. У нас только один фонарь горит, остальные переколотили. Но хоть для порядка они должны были высунуть рыло из своей конуры или не должны. Кстати, Черный, я 40 раз говорил, что фонари должны гореть. Все! Все до единого! Да бьют же, сволочи! Значит, надо один раз поймать и по шее дать, и перестанут. А пока не перестали, пусть Петрович лампы каждый день меняет. Это что, непонятно?
Понятно, — буркнул Чернов.
Степан был не слишком крикливый начальник. Как правило, замов он жалел или просто так уважал, и голос на них повышал редко. Сейчас он был слишком раздражен, чтобы думать о таких пустяках, как то, что через тонкие стены вагончика его крик разносится, наверное, по всей стройке, не говоря уж о том, что Саша в предбаннике сидит, навострив свои хорошенькие розовые ушки. Отбойный молоток стучал в голове неистово. — У тебя вполне аристократические головные боли, Паша, — говорила ему мама, а он злился. Мама умерла, а головная боль осталась. Да еще эта идиотка из школы добавила энергии молотку, который дробил его череп. Чем Иван мог так ей не угодить? Что такого сложного и судьбоносного в литературе для 2 класса? Или это намек на то, что он и ей должен заплатить? — Паш, ты успокойся, — посоветовал Белов негромко. — Пока что мы все равно ничего предпринять не сможем. Я сейчас на профсоюзную уеду, а ты тут разберешься, не торопясь. Белов как бы уравнивал себя со Степаном, давая ему понять, что Чернов в данном случае им не помощник. — Надо чем-то людей занять, — сказал Чернов злым голосом. Когда Белов был так важен и уверен в себе, Чернов почему-то чувствовал себя дураком, или они к вечеру перепьются, и утром у нас будет еще 10 трупов. Степан усмехнулся. — Вот ты и займи, Черный. — Саша! Саша! — заорал он. — Заходи! Хватит подслушивать! Все 3 уставились на дверь, которая тихонько приоткрылась, и показалась пунцовая Саша с какой-то папкой в руках. — Как ты догадался, что я подслушиваю? — спросила она у Степана тоненьким голосом. Мужики переглянулись. Сначала Белов посмотрел на Чернова, потом Чернов на Степана. Потом они все 3 перевели взгляд на Сашу и захохотали. Никому, ни одной другой сотруднице или сотруднику они не спустили бы подслушивание под дверью. Но почему-то им даже в голову не приходило, что Сашино подслушивание ничем не лучше, чем чье-то еще.